Радио «Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – «Холокост на советской территории».
Под миллиаром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо. Затравленный, оплеванный, оболганный. И дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь пополам. Бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшен, бессилен, напрасно я погромщиков молю. Под гогот бей жидов, спасай Россию! Насилуют лобазник мать мою.
У микрофона Иван Толстой. 9 марта 2010 года в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошла презентация монументального энциклопедического тома «Холокост на территории СССР». Ее инициатор и главный редактор Илья Альтман. Чем Холокост отличается от других массовых убийств по этническому и религиозному признаку? Какова его география и статистика? Коллаборационизм и замалчивание Холокоста в СССР? Восприятие в сегодняшней России? Все эти вопросы мы будем обсуждать с доктором исторических наук, занимающимся в этом году исследованиями в Вашингтонском музее Холокоста, Олегом Будницким, хорошо знакомым нашим радиослушателям. Олег Витальевич, давайте начнем с дефиниции, с определения терминологии. Слово «Холокост» происходит от греческого «всесожжение», «уничтожение огнем», правда?
Это, конечно, очень условно. Холокост – действительно всесожжение. Это греческое слово, которое теперь, в общем, стало английским, из английского как бы стало общеупотребительным, мировым. Хотя в качестве синонимов используется и ивритское, библейское «шаа» – разрушение, катастрофа, и, собственно, катастрофа, и, скажем, если мы говорим о дефинициях, то, к примеру, в краткой еврейской энциклопедии, которая выходит на русском языке, от «Холокост» идет отсылка к слову «катастрофа». В общем-то, это все синонимы. Но наиболее употребительно все-таки является слово «Холокост». А вообще же, что это такое? Ну, я думаю, что в общем, это тот случай, когда всем более-менее понятно, о чем идет речь, хотя я, наверное, поторопился, далеко не всем, в особенности в нашей стране, где это слово ни в каком варианте не употреблялось десятилетиями после того, как случился, собственно говоря, Холокост. Да, и сейчас не слишком часто употребляется, упоминается, во всяком случае, на уроках истории в школе или на каких-либо других уроках. Ну, что такое Холокост? Вообще, это форма геноцида. И вообще само понятие геноцид, само слово геноцид родилось, точнее, было создано именно в связи с Холокостом, в то время, когда Холокост еще продолжался. С одной стороны, мне кажется, что это общеизвестно, а с другой стороны, на всякий случай, напомню, это общеизвестно. Слово «геноцид», оно искусственное, оно создано польско-еврейско-американским юристом Рафаэлем Лемкиным, или иногда его имя принято как Рафал. В 1944 году оно стало употребляться. Само слово состоит из двух слов, из двух частей. Из греческого «гена» – род племя, и из латинского «цид» – убийство. Как ни странно, теперь нам это кажется странным, до, собственно говоря, принятия Конвенции ООН о геноциде, само это понятие не было широко употребительным, и более того, не было законов, карающих за применение насилия, за истребление целой группы людей по тому или иному признаку, по этническому, религиозному или какому-либо другому. И, собственно говоря, я напомню, думаю, что никогда не будет вредным, еще раз определение геноцида. Это из резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Кстати, второй говорится: в настоящей конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Д. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения среди такой группы. И Е. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. То есть это действия, которые направлены на, в конечном счете, прекращение существования или нанесение существенного невосполнимого ущерба вот такой группе людей. Вот таково классическое, скажем так, точнее, юридическая формулировка, что такое геноцид. И Холокост это и был геноцид, геноцид еврейского народа.
Значит, геноцид или Холокост входил в состав насильственных действий нацистов. Органически входил. Как же тогда советская пропаганда умудрилась вычленить Холокост и именно о нем скрыть правду?
Ну, вычленить, в общем, несложно, к сожалению. К сожалению, потому что одной из целей нацистов было уничтожение евреев полностью. Не только евреев. Нацисты хотели уничтожить цыган и уничтожали, хотели уничтожить умственно неполноценных людей, хотели уничтожить людей с теми или иными физическими недостатками, делавшими их с точки зрения нацистов бесполезными для общества. Они хотели существенно сократить славянское население. И, в общем, это было то, что называется расизмом. В конечном счете, Холокост, и вообще это так же, как истребление людей по национальному или религиозному принципу, это форма расизма. Безусловно, и расизм – это краеугольный камень нацистской идеологии. Иногда люди думают, превратно думают, что уничтожение евреев, в данном случае мы говорим о евреях, это было средством для нацистов. Средством, скажем, мобилизации масс, средством массы, которые, к сожалению, антисемитские предрассудки были, да и есть, достаточно широко распространены и укоренены, или, скажем, средством овладения собственностью, это не средство, это цель, это надо понимать. И эта цель была, в общем, достаточно откровенно сформулирована в тех или иных текстах, произведенных нацистскими идеологами, прежде всего Адольфом Гитлером. Там не шла речь впрямую о физическом истреблении, но поначалу. Но суть была именно таковой. И прежде чем вторгнуться в Советский Союз, нацисты продемонстрировали, собственно говоря, как они относятся к евреям, какую политику они будут проводить. Это была политика поначалу ограничения в самых разных аспектах, в самых разных вопросах, политика вытеснения и выдавливания евреев из Германии, а потом, поначалу, не слишком в широких масштабах, и физического уничтожения. Ну, скажем, во время «Кристалнахт», то, что «Хрустальная ночь», как ее называли нацисты, это, к сожалению, именно от нацистов вошло потом в лексикон, еврейский такой колоссальный погром в Германии, срежиссированный в данном случае сверху, было убито несколько десятков человек, и сотни людей были арестованы и брошены в концентрационные лагеря. Еще большей откровенностью вот эта политика, которая вскоре перешла в политику тотального физического уничтожения, нацисты продемонстрировали в Польше. Польша была на момент начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, страной, вероятно, самым большим еврейским населением. С Польшей могли конкурировать только Соединенные Штаты в этом отношении. И там сразу стали создаваться гетто. Евреи практически были лишены всех прав, ограблены. И убийства евреев стали делом весьма обиходным. Но по-настоящему массовые убийства начались именно после вторжения на территорию Советского Союза. И я вам хочу сказать, что на территории СССР, точнее тех евреев, которые жили на территории СССР, в тот момент, я имею в виду на 22 июня 1941 года, это приблизительно половина всех жертв Холокоста. Или, скажем, более осторожно, от 3 до 1/2. По оценкам историков, было уничтожено от 2,5 миллионов до 3 миллионов 300 тысяч евреев, проживавших на территории Советского Союза на момент начала Великой Отечественной войны. Почему я сказал так, от 3 до 1/2? Здесь есть спор, кого считать, собственно говоря, советскими евреями, а кого считать польскими евреями. Если считать, что война началась 1 сентября 1939 года, и СССР совместно с Германией поделили Польшу и, соответственно, оккупировали часть польских земель, то эти евреи, которые жили на этих вот территориях, так же, как на территории Прибалтики, Бессарабии, тех территорий, которые отошли к Советскому Союзу в 30-40-х годах, их считают польскими евреями или еще какими-то несоветскими, скажем так. С точки зрения советской, это были советские граждане, и, соответственно, они относятся к жертвам Советского Союза. Вот такой не слишком забавный старый спор славян о мертвых евреях. Поляки считают их евреев своими и, соответственно, числят свои потери человеческие в 6 миллионов. Так, из них больше половины – это евреи. А Советский Союз считал потери в почти в 27 миллионов человек, включая вот этих самых бывших польских граждан, которые стали советскими гражданами. А вот такая некоторая казуистика. Но от этого суть дела не меняется. Около половины, может быть, чуть меньше евреев, погибших во время Холокоста, убитых нацистами и их пособниками, они жили на территории Советского Союза на момент 22 июня 1941 года. И нацистами были созданы 4 специальные такие эйнзацгруппы, которые каждая размером около батальона, задача которой, собственно, и входила, и было истребление евреев. Они расстреливали, вот, выделяли, переписывали, и потом расстреливали евреев, мирных советских граждан, оказавшихся на оккупированной территории. Не только эти эйнзацгруппы принимали участие в истреблении евреев, им помогали и войска вермахта, некоторые западные историки, я имею в виду немецких историков, и до настоящего времени говорят, что вермахт был какой-то другой, не такой, что он отличался от частей СС или от всяких таких карательных полицейских батальонов, что это были солдаты, которые выполняли свой долг. Какие-то были такие солдаты, но вермахт принимал участие в истреблении евреев тоже, и без его содействия, конечно, бы эти эйнзацгруппы столь широкомасштабную задачу просто не выполнили. В истреблении евреев принимали участие и коллаборационисты. Коллаборационисты литовские, латвийские, украинские. Первые несколько тысяч евреев в Львове были убиты, прежде всего, украинскими националистами. Я вообще не люблю смешивать историю и политику, но не упомянуть при этом о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере и, так сказать, отношению к этим так называемым борцам за независимость, к национальным героям, это не может не вызывать, скажем так, очень сложных чувств. Да, люди представляли себе независимую Украину, они боролись за нее, как умели, как могли, и при этом они убивали, истребляли физически тех, кого считали ненужными в этой новой свободной Украине. Не только евреев, но и поляков, русских, речь идет о тысячах, о многих тысячах человек, причем это все хорошо задокументировано. Если мы говорим об этом погроме во Львове, то сохранились множество фотографий, на которых это все просто запечатлено. Но это та страница истории, которую у нас в советское время не особенно хотели освещать и говорить. Так вот, в чем принципиальное отличие Холокоста на территории СССР от Холокоста на Западе? Холокост на Западе, собственно говоря, если мы говорим о Западной Европе, то там, на территории этих стран, евреев практически не убивали или убивали в не очень больших количествах. Евреев вывозили в Польшу, где были устроены лагеря смерти, и там отправляли в газовые камеры или умерщвляли другим способом. Для западноевропейцев, в глазах которых нацисты хотели казаться цивилизованными, это была депортация. И когда мы читаем литературу о Холокосте французского еврейства, там, скажем, или нидерландского, или еще какого-то, то даже венгерского, то обычно пишут о депортациях. Евреи были депортированы. В том же Париже специальные памятники стоят на том месте, откуда были депортированы евреи. Нацисты, повторяю еще раз, хотели казаться цивилизованными в глазах европейцев, и они не рискнули убивать их соседей на их же глазах. Для Советского Союза они считали, не считались, так сказать, с чувствами соседей, тем более, что полагали, что эти чувства по отношению к евреям не слишком теплые. И эти убийства проводились практически открыто. Иногда были публичные казни, иногда евреев вывозили или выводили несколько подальше от городской или там поселковой черты, и там расстреливали. Расстреливали, и это было всем известно. Чтобы представить себе масштабы, летом и осенью 41-го года, ну, отчасти в начале 42-го года, на территории Советского Союза было уничтожено евреев больше, чем за все время существования Освенцима, главного лагеря, уничтожения главного лагеря смерти.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Холокост на советской территории. На наши вопросы отвечает историк Олег Будницкий. Насколько до войны была в Советском Союзе известна политика Гитлера по отношению к евреям? Какие сведения проникали через границу?
Ну, видите ли, во-первых, и до подписания пакта Молотова-Риббентропа, и до сворачивания антигитлеровской пропаганды, антифашистской пропаганды, в СССР уже достаточно хорошо знали о нацистской политике по отношению к евреям. Та же «Кристальная ночь», она ведь случилась в 1938 году, и это было известно. Было известно о тех преследованиях евреев, которые осуществлялись нацистами в Германии, было известно о нюрнбергских расовых законах, о запрете на профессии и о многом другом. Ни для кого секрета это не составляло. И, прежде всего, еврейское население радостно приветствовало приход Красной Армии, скажем, Прибалтийской Республики или на территорию Восточной Польши. Да потому, что люди там хорошо знали, каково отношение нацистов к евреям. И для них это в самом деле было освобождение и защита. Для евреев вопроса выбора между Гитлером и Сталином не было. В том смысле, что они всегда выбирали Сталина. На эту тему даже был такой анекдот. Уж не знаю, насколько там была историческая основа. Уже во время войны, во время одного из обедов, Илья Оренбург поднял тост за Родину. Участвовавший в этом обеде для узкого круга советских элитных литераторов Михаил Шолохов, который был известен своими особенно теплыми, в кавычках, чувствами по отношению к евреям, сказал, за какую родину, намекая на как бы преданность Оренбурга, на самом деле такого космополита ассимилированного, значит, преданность Оренбурга Палестине, а не, скажем, Советскому Союзу. На что Оренбург немедленно ответил, за ту родину, которую предал Власов. Ну, подтекст этого диалога совершенно понятен. Русский мог предать Сталина ради Гитлера. Еврей – нет. Это было просто бессмысленно. Поэтому, еще раз возвращаясь к тому, о чем шла речь, евреи, конечно, знали о том, что происходит. В то же время некоторые, как это ни странно, особенно люди старшего поколения, считали, что это преувеличено, что это пропаганда. Люди бывали за границей, люди учились за границей. У них был какой-то бизнес иногда, там, допустим, какая-то торговля там, с заграничными странами. В общем, они еще застали тот период, когда Россия была относительно открытой страной и когда они общались с немцами. Плюс люди помнили времена немецкой оккупации на Украине, так и в Прибалтике в 1918 году. Ведь в том хаосе, который царил в то время на территориях эпохи гражданской войны, на территории бывшей Российской империи, на территориях, оккупированных немцами, был относительный порядок. И некоторые люди строили иллюзии, что ну, будет так, как, скажем, было в 1918 году. Немцы, в общем, культурные, цивилизованные, и там, наверное, есть какие-то эксцессы, но, в общем, все преувеличено пропагандой. И существует, и вот здесь в музее Холокоста мне пришлось читать много таких записей, да и в других ситуациях знакомиться с такого рода воспоминаниями, когда люди, некоторые, не особенно беспокоились. Они не верили в то, что нацисты уничтожают евреев. Но очень быстро это стало известно. очень быстро. И уже после первых недель войны это, в общем, ни для кого не было секретом. Следующий аспект этого вопроса – насколько это освещалось в советской печати? Освещалось. То мнение, что об этом совершенно не говорилось, совершенно неверно. Писали об убийствах еврейского населения, писали в центральной печати, но не слишком часто. Не слишком часто, и, в общем, после нескольких публикаций конца 41-го, начала 42-го годов эта тема не дебатировалась. Не дебатировалась активно. И я думаю, это вполне объяснимо. Это объясняется вовсе не какими-то антисемитскими там, интенциями советского руководства. Это была плохая пропаганда. Ведь нацисты в значительной степени свою пропаганду строили на антисемитизме. За что вы, за кого вы воюете? В своих листовках они спрашивали бойцов и командиров Красной Армии. И одна из самых тупых и широко распространенных немецких листовок звучала примерно так. «Бей жида политрука, морда просит кирпича». Это буквальный текст. Буквально текст, на самых, так сказать, темных красноармейцев такая пропаганда, конечно, не действовала, но была и более тонкая пропаганда. Сталина, кстати говоря, очень часто изображали в немецких листовках в такой карикатурный образ с такими ярко выраженными семитскими чертами, окруженного курящей толпой евреев. В этой обстановке, когда нацистская пропаганда всячески эксплуатировала миф о еврейском засилье в СССР и о том, что якобы СССР ведет войну в интересах еврейства и советского мирового, особенно педалировать тему уничтожения евреев и борьбы за спасение еврейского населения было идеологически невыгодно. И этого не делали. Хотя, повторю еще раз, что это не замалчивалось абсолютно. Хотя писалось, разумеется, как правило, о советских гражданах, и евреи перечислялись среди прочих мирных граждан, убитых нацистами. Хочу здесь обязательно упомянуть еще об одном моменте. Одним из первых, если не самым первым, цифру 6 миллионов погибших, 6 миллионов убитых, назвал Илья Эренбург. Илья Эренбург, который был голосом не только советского еврейства, он был голосом советского народа в то время, самый популярный публицист эпохи Великой Отечественной войны, автор более 2000 статей. Можете себе представить? Это больше статей в день. И эта цифра, 6 миллионов уничтоженных евреев, была им названа в статье, которая была опубликована, где бы вы думали, в какой газете? В газете «Правда», 18 декабря 1944 года. Это уже после того, когда первые лагеря смерти были освобождены, если там кто-то еще оставался живым, и когда информация об этом стала появляться в советской печати.
Холокост на советской территории. Мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутации».
Профессиональное самоопределение. Кем быть, решаем в школе. Можно ли в 14-17 лет определить свое будущее призвание? Что бывает, если человек попадает в чужую для него учебную среду? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 1000 человек собрались сегодня в центре Саранска на митинг против роста коммунальных тарифов, организованный Мордовским региональным отделением партии «Яблоко». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Для участия в митинге в столицу Мордовии приехал лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Оппозиция выйдет 31 марта на Триумфальную площадь в Москве на митинг в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. Аналогичные митинги пройдут 31 марта более чем в 20 российских городах, сообщила «Радио Свобода» правозащитница Людмила Алексеева. В Дагестане у железной дороги обезврежена мощная самодельная бомба. Как сообщили в отделе внутренних дел Хасавюртовского района, сегодня в 50 метрах от железнодорожного переезда было обнаружено ведро с аммиачной селитрой и взрывателем. При попытке обезвредить взрывное устройство оно частично сработало. Пострадавших нет. Организаторы Дня гнева в Москве готовят обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении городских властей. В субботу при разгоне демонстрации в центре Москвы милиция применила силу и задержала более 70 человек. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в субботу в бизнес-центре на севере Москвы, в результате которого погиб начальник городской службы пожаротушения Евгений Чернышов. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 человек, еще 9 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. Сегодня же на Ближний Восток прибывает специальный посланник США Джордж Митчелл для содействия возобновлению непрямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Холокост на советской территории».
Над бабьим яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно, по-судейски, все молча здесь кричит. И шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребенных, я, каждый здесь расстрелянный старик, я, каждый здесь расстрелянный ребенок, ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский.
Евгений Евтушенко читает свою поэму «Бабий Яр». «Преступление, которое не имеет названия», так еще в 1941 году сказал Уинстон Черчилль, узнав о деяниях нацистов. Прошло почти 70 лет, и 9 марта 2010 года в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошла презентация монументального энциклопедического тома «Холокост на территории СССР». Подобное издание выходит в России впервые. Имел ли Холокост на оккупированной территории какие-либо отличия от гонений на евреев в европейские страны? Чем вообще Холокост отличается от других массовых убийств по этническому и религиозному признаку? Какова его география и статистика? Среди сегодняшних тем – коллаборационизм и замалчивание Холокоста в СССР, восприятие его в сегодняшней России. Все эти вопросы мы обсуждаем с доктором исторических наук, занимающимся в этом году исследованиями в Вашингтонском музее Холокоста Олегом Будницким.
Если мы говорим о жертвах или о тех людях, которые случайно в незначительном количестве уцелели, то для них не было никаких сомнений, это было все ясно с самого начала. Если же говорить о тех людях, которые сражались в Красной Армии, евреях по национальности, то вы знаете, что интересно, они знали об уничтожении евреев, но при этом они не вполне отдавали себе отчет все-таки в масштабах гитлеровской политики и в том, что истребление евреев – это одна из целей нацистов. Для них, для настоящих советских людей, воспитанных в духе интернационализма, да, вот такая участь еврейства была как бы частью общей трагедии советского народа, советских людей. И это была правда. Это была правда, ведь нацисты убивали не только евреев, разумеется, нацисты убивали русских, украинцев, белорусов, литовцев и татар и так далее. То есть тех людей, которые по тем или иным причинам оказывали нацистам сопротивление или численность которых они хотели сознательно уменьшить. вот то, что именно евреи, независимо от, я не знаю, возраста, пола, социального положения, политических воззрений и так далее, уничтожались полностью только потому, что не евреи, это понималось, но в то же время масштабы и специфика этой трагедии, как мне кажется, недооценивалась. Точнее, оценивалась правильно не всеми. Вот есть замечательное воспоминание, дневник уже воспоминания Григория Померанца, философа и культуролога, и публициста, я думаю, что не нужно объяснять долго слушателям, кто это такой. В его воспоминаниях «Записки гадкого утенка» он пишет о том, что трагедия еврейства воспринималась им как какая-то чужая, не своя. Он был городской, интеллигент, московский, образованный. А ведь кого убивали? Ну, какие-то местечковых евреев. Они были какие-то такие далекие, не свои. Ну, случилось, ну, это же нацисты, ну, звери, ну, понятно. И его проняло только тогда, когда он в Майданике увидел груду детской обуви, как он пишет в своих воспоминаниях. Тот, кто понял это сразу, это был, конечно, Василий Гроссман. И один из самых первых и очень сильных текстов о Холокосте, это, конечно, «Треблинский ад» и «Украина без евреев» Василия Гроссмана. Конечно, понимал, что происходит в Оренбург. То есть люди, которые обладали больше информации, те люди, которые, собственно, были журналистами, писателями и так далее. Другие знали, но недооценивали масштабов трагедии. Кроме того, это были, еще раз повторю, люди, воспитанные в духе советского интернационализма. И то поколение советских евреев, которое выросло при советской власти, это были самые советские из советских людей. Вот по моим оценкам, по моим ощущениям и по чтению тех текстов, которые стали сейчас доступны. Или почитайте Льва Копелева, ну, уже позднее написанное его воспоминание «Хранить вечно», когда он в Германии начал защищать немцев. Немцев от насилия, гражданских немцев имеется в виду, особенно немок, да, по отношению к которым Красная Армия вела себя, мягко говоря, не слишком корректно, то один из его начальников, написавший на него донос впоследствии, и по этому доносу Копелева в конце концов посадили, как мы знаем, за буржуазный гуманизм, он говорит ему: «Ну, ты же еврей, ты же еврей». И Копелев отвечает: «Я ненавижу нацизм не потому, что я еврей, а потому, что я коммунист». Вот такой текст. Вот такое у меня ощущение, тем паче, что масштабы всего этого и вот промышленный характер уничтожения евреев, они все-таки стали ясны полностью к концу войны. К концу войны, и когда были освобождены лагеря смерти, когда были захвачены документы некоторые нацистские, когда были допрошены нацистские военные преступники, включая коменданта лагерей, не могу не вспомнить с удовольствием, хотя, когда говорится о смертной казни, слово «удовольствие» может быть не чересчур подходит, что Рудольф Хесс, комендант первого Освенцима, при котором эта вот технология вся устанавливалась, был впоследствии пойман, судим и повешен напротив крематория в Освенциме.
Холокост на советской территории. Гость программы «Мифы и репутации» – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, давайте перейдем границу войны и обратимся к послевоенной советской информационной политике. Вы говорите, что освобождение Германии дало большое число документов, фактов и свидетельств. Но советское общество с этими документами не очень-то могло познакомиться. Какие же умственные, нравственные и информационные плотины были возведены?
Одна из основных идей советской власти, идеологических в отношении войны, была идея о нерушимом единстве советского народа. И был советский народ. И отдельной памяти у того или иного народа быть не должно было в войне. И я хочу сказать, что в этом была не только отрицательная сторона, в этом была, возможно, и позитивная сторона. Но получилось так, что еврейский народ, который, собственно говоря, в процентном отношении пострадал больше, чем любой другой народ Советского Союза, не в абсолютных цифрах, а в относительных. Иногда говорят: ну вот смотрите, почему евреи выпячивают свою трагедию, ведь русских убили больше. Безусловно, правда. Безусловно, правда. Вопрос в другом. Что евреев немцы пытались истребить, нацисты пытались истребить полностью, и в годы войны погибло свыше половины всех евреев, населявших Советский Союз, включая, повторяю еще раз, ту часть, которая оказалась советскими гражданами в 1939-1940 годах. Видимо, повторюсь еще раз, разброс оценок очень большой, и это понятно, потому что было еще много беженцев с западных территорий. У нас есть достоверные данные по переписи 1939 года, но что касается по вновь обретенным, да, гражданам, то там не всегда есть точные цифры, и поэтому оценки колеблются от 2,5 миллионов, я уже говорил, до 3 миллионов 300 тысяч, но наиболее достоверная, видимо, это оценка приблизительно в 2 миллиона 700 тысяч человек. Это свыше половины. Это свыше половины. И это, между прочим, несколько больше 10% всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. При том, что по переписи 1939 года евреи составляли меньше 2% населения. С обретением значительной части еврейского населения. В результате присоединения этот процент несколько вырос. И советская плюс, чего боялась советская власть, развитие различных национализмов, да, в том числе еврейского национализма. Еврейского национализма, особенно после возникновения государства Израиль. И мы довольно четко видим, что в годы войны уже такое есть нарастание антисемитизма не только в массах, но и в политике коммунистической партии и советского правительства, соответственно. А в послевоенные годы, в 40-е, начале 50-х, это просто достигло колоссальных размеров. И кампания борьбы с космополитизмом, и вот дело врачей, и так далее. И антисемитская риторика тогдашней советской прессы, я бы не хотел сравнивать с нацистской, все-таки это было бы чересчур, но тем не менее, эта антисемитская риторика была очень сильна. Очень сильна, и даже ходили слухи о всяких предполагаемых насильственных действиях по отношению к еврейскому населению. Повторяю еще раз, это слухи. Историки не обнаружили никаких реальных документов на этот счет. Но, тем не менее, было широко распространенное мнение, широко укоренившееся страх. И в этих условиях какая-либо официальная мемориализация, я бы сказал так, жертв Холокоста, она была просто немыслима, просто невозможна. Был еще один деликатный момент. Как я уже упомянул, в уничтожении евреев принимали активное участие коллаборационисты. Коллаборационисты, прежде всего, литовские, латышские, украинские, отчасти белорусские. И обсуждать и развивать тему убийства евреев, это означало вот эту тему педалировать. А советская власть боролась с националистами, но не хотела публичного обсуждения этих проблем. Следующий момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание, то, что при всем при том, в Советском Союзе было проведено в военные и послевоенные годы наибольшее количество судов над нацистскими военными преступниками, включая коллаборационистов. И наибольшее количество их наказано вплоть до смертной казни. Ни в одной стране мира за все времена не было наказано такое количество нацистских преступников, как в Советском Союзе. Это надо отчетливо понимать. Конечно, это была все та же сталинская юстиция, и с точки зрения, скажем так, каких-то юридических процедур эти суды не были далеко образцом, но я вам хочу сказать, что в данном случае ошибок практически не было. Наказаны были именно те, у кого руки были по локоть в крови, не только в крови евреев, в крови советских граждан самых разных национальностей, но в том числе и в крови евреев. И это делалось все достаточно. Некоторые суды были закрыты, ну, не для широкой публики, некоторые суды были открытыми, публичными. И в том числе говорилось об истреблениях евреев. Это не скрывалось, не замалчивалось. Еще хочу сказать, кстати говоря, что когда была создана чрезвычайная комиссия по расследованию нацистских преступлений, то эта комиссия собирала сведения о уничтожении еврейского населения. Там был специальный пункт, вот вопросник. Сейчас есть целое такое движение поисковое, в том числе некоторые люди самых благородных побуждений из других стран приезжают в Украину, прежде всего, где наибольшее количество евреев было уничтожено, в Белоруссию, собирают какие-то свидетельства оставшиеся, записывают рассказы людей, которые жили в то время, ищут места захоронений. На самом деле это все было известно. Это было все известно, и это известно. Эти сведения были задокументированы и собраны вот советской этой самой комиссией по горячим, что называется, следам. Вот вы знаете, да, что есть такие отрицатели Холокоста, движение такое, которое зародилось, в общем, на Западе, ну и которое сейчас и в нашей стране тут появились всякие отрицатели. В бывшем СССР это просто невозможно. Просто невозможно, потому что здесь, везде, где жило более-менее какое-то количество евреев значительное, везде есть массовые захоронения, везде. И можно рассуждать, столько или не столько уничтожено было евреев в том или ином концентрационном лагере в СССР, в бывшем СССР. Можно пойти и увидеть эти могилы. Можно пойти и принять архивные документы, в которых все записано и прослежено.
Холокост на
советской территории. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». Наш гость и рассказчик – историк Олег Будницкий. По-моему, Олег Витальевич, самое время в нашей программе дать нашим слушателям совет. Что прочитать о Холокосте? Назовите, пожалуйста, важнейшие публикации.
Главная книга, которая была посвящена Холокосту, посвящена нацистским преступлениям и судьбам евреев вот в период Великой Отечественной войны, это «Черная книга». «Черная книга», которую готовили Василий Гроссман и Илья Ринбург. «Черная книга», я вот как-то не упомянул об этом, когда говорил о советской политике, но скажу об этом сейчас, которая была подготовлена к печати, но набор, который был рассыпан. И она так и не вышла в свет тогда. Не вышла в свет тогда, в 1947 году. Теперь эта «Черная книга» переиздана неоднократно. Более того, были опубликованы материалы, которые не вошли в эту первоначальную «Черную книгу», так называемая «Неизвестная черная книга». И здесь много поработал в этом отношении подготовки к изданию российский историк и один из руководителей фонда «Холокост» Илья Альтман. И если мы говорим о Холокосте на территории СССР, то пока что такая сводная монография есть одна. Насколько мне известно, во всяком случае, это книга того же Ильи Альтмана «Жертва ненависти». Это о Холокосте на территории СССР. Книга, основанная на многолетних разысканиях и на обширном архивном материале. Вот только что я еще не видел, не держал в руках эту книгу, но я сейчас в Вашингтоне нахожусь, а книжка вышла в Москве. Это «Энциклопедия Холокоста на территории СССР». Судя вот по описанию того, что я вижу в интернете, огромный том, где, собственно говоря, предпринята попытка это фиксировать на уровне фактов. Да, все то, что известно на данный момент о происходившем на территории Советского Союза. Из общих работ, вот все люди просто хотят понять, что, как, где происходило. Опять-таки выходила «Энциклопедия Холокоста» несколько лет назад, в издательстве «Распрен» том же самом. Это перевод с английского, перевод той энциклопедии, которая выходила здесь, в Штатах, в издательстве Йельского университета. Но в мире существует огромная литература о Холокосте. Огромная литература. Да, еще сейчас вышла книга Ицхака Арада. Ицхака Арада, это израильский историк, вышла она по-английски, и я вот не уверен, есть ли уже русский перевод или нет, тоже о Холокосте на территории СССР. Вот только что она вышла в прошлом году. Это такой огромный том. Ицхак Арад, бывший партизан, между прочим, советский, литовский, против которого сейчас литовские власти там возбуждают дело, возбудили дело о его там якобы преступлениях во время войны. Еще труд вышел специально посвященный тому, что происходило на территории Советского Союза. Есть много статей, сборников, приличных сборников. Здесь в Штатах выходило по-английски, но уже лет, наверное, чтобы не соврать, 15-20 назад книжка под названием «Bitter Legacy», такое горькое наследство. Это о Холокосте в СССР и об отношении к Холокосту в СССР под редакцией известного американского историка Цви Виттельмана. Вообще же о Холокосте существует огромная литература, колоссальная литература, просто необъятная литература. И я думаю, что многие из этих книг было бы очень полезно перевести на русский язык. Книгу, скажем, Голдхагена «Добровольные палачи Гитлера», о обычных немцах, которые участвовали в истреблении евреев, и так же, как о обычных людях в других странах, которые в этом содействовали. Ну, много есть книг на эту тему, от классического труда Рауля Хилберга и, в общем, до историософских работ Ханны Арендт. Кстати, вот Ханна Арендт у нас вышла на русском языке тоже, книга Ханны Арендт о процессе Эйхмана, «Эйхман в Иерусалиме». Ну, тот самый наци, который был ответственным, такой исполнитель, который был исполнителем директив вышестоящих нацистских инстанций по уничтожению евреев, и который скрылся после войны. Ну, вы знаете эту детективную историю, наверное, в двух словах, на всякий случай, я не скажу, и скрылся под чужим именем, жил в Аргентине, и израильская разведка его вычислила, нашла, Эйхмана подвела сентиментальность. Вроде бы все было с ним понятно, но требовался какой-то последний штришок, чтобы убедиться, что это на самом деле он. Эйхман, точнее, тот человек, который предположительно был Эйхманом, подарил своей жене, которая предположительно была женой Эйхмана, цветы в день свадьбы настоящего Эйхмана и его настоящей жены. Это была последняя капля, последнее доказательство. Израильтяне его похитили, привезли в Иерусалим, судили публично, вот, и повесили. Несмотря на то, что в Израиле не было и нет смертной казни, но для этого случая сделали исключение. Сделали исключение, и тогда вышла книга, в том числе на русском языке, генерального прокурора Израиля под названием «6 миллионов обвиняют». Это, собственно говоря, материалы процесса Эйхмана. И вот Ханна Аренд, она присутствовала на процессе, и ее поразила банальность Эйхмана. Человек, который давал команды, который руководил этим процессом уничтожения сотен тысяч людей, это был такой мелкий чиновник, и человек с психологией мелкого чиновника. И Ханна Аренд написала очень жесткую книгу и о Эйхмане, и о банальности зла, и о том, что с ее точки зрения евреи не сопротивлялись истреблению, что, в общем, неверно, фактически. И верно, и неверно, сказал бы я так, потому что подавляющее большинство тех людей, которых уничтожали, они не имели возможности сопротивляться, потому что это были женщины, дети и старики. Среди уничтоженных во время Холокоста 1,5 миллиона детей. И что делали нацисты, когда собирались истреблять еврейское население? Первым делом они расстреливали мужчин. Люди ведь не представляли, никому в голову не приходило, что вот так можно взять, собрать людей, вывести, расстрелять. Их вывозили якобы на какие-то работы, убивали, но с остальными справиться это уже было дело техники. Причем они еще фиксировали то, что они делают, фиксировали на фотопленку. Есть огромное количество различных документов. Вот здесь я нахожусь опять-таки сейчас в музее Холокоста в Вашингтоне. Это колоссальное количество этих материалов, исходящих от нацистов. Какой-то из них с сладострастием фиксирует кадры повешения, вот буквально, как, знаете, как фильм какой-то как бы сделать, вот по этапам это все идет. Они снимают на пленку, как раздеваются женщины перед тем, как их убивают. Потом их кладут на землю и стреляют в затылок. Некоторые из них беременные. Это все тщательно фиксируется. Тут же вот эта публика, причем рот до ушей там у некоторых из них. Ну и так далее. Это немножко отвлекся от литературы, но когда начинаешь говорить о книгах, то начинаешь невольно говорить и об их содержании. Иногда даже и полемизировать. Так вот, если я говорил о сопротивлении, то я бы упомянул не только всем известное восстание, и опять-таки, все время говорю, всем известное, не думаю, что всем известное, достаточно известное восстание в Варшавском гетто, скажем, но я хочу сказать два слова, поскольку в этом эпизоде очень многое отражено, включая советскую политику, пожалуй, единственном успешном восстании в лагере. Я имею в виду восстание в Собиборе. Собибор или Собибурово по-разному произносят, лагерь уничтожения на территории Польши, восстание, которое возглавил офицер Красной Армии Александр Печерский. Причем его вместе с Собибором сейчас служил для уничтожения. Там люди в живых оставались недолго, они какие-то работы делали необходимые по лагерю, еще там что-то они там делали необходимое для нацистов, но в основном, основная масса, что называется, с колес отправлялась на смерть. И вот в конце сентября Печерский и группа советских военнопленных были доставлены туда, в лагерь. Причем Печерский до войны, он еще работал бухгалтером, мирный, в общем, был человек. Он был такой совершенно ассимилированный, и он какое-то время, находясь в плену, выдавал себя за русского или украинца, но не за еврея, во всяком случае. И только через какое-то время, когда установили, что он еврей, его отправили в Собибор. И вот 14 октября они уже 43-го года они подняли восстание, создался там такой заговор, подпольная группа возникла очень быстро, времени у них не было, и они убили 12 немецких офицеров, овладели их оружием, и убили и ранили около 30 украинских охранников. И бежали. Бежали, но, к сожалению, около половины бежавших погибло или на минных полях, окружавших лагерь, или была довольно быстро переловлена и перебита. Но какой-то части, многие из ушедших потом тоже не добрались ни до Красной Армии, ни до Свободы. Были убиты некоторые из них местными жителями, кстати говоря, поляками. А Печерский добрался-таки до партизан, был подрывником. Потом, когда пришла Красная Армия, он стал служить опять в Красной Армии. И уже по тяжелому ранению был уволен уже в звании капитана. Начинал войну он лейтенант. И в 1946 году были опубликованы на идише его воспоминания о восстании в Собиборе. Причем сам Печерский, насколько мне известно, идиша не знал. Его воспоминания записал Натель Лурье, известный еврейский писатель. Они были опубликованы на идише. Тоже любопытный момент. Да? Не на русском языке, на идише. То есть для еврейской аудитории, читающей на идише, совсем немногочисленной. И я не думаю, что мои соотечественники знали, да и сейчас знают о этом совершенно невероятном событии, невероятном подвиге. И Печерский после войны, вот он работал в Москве некоторое время, жил, директором кинотеатра был, потом переехал в мой родной город Ростов-на-Дону, где был рабочим на каком-то предприятии, потом бригадиром. В общем, как бы такой ничем не примечательный человек. А, между прочим, это был лидер единственного, повторяю, вот такого успешного восстания в концентрационном лагере. Это просто фантастика. Сняты два фильма об этом восстании. Один американский, другой, по-моему, тоже американский. У нас это как-то не было достаточно широко известно, и Печерский, ну, как-то не звучал среди выдающихся вот таких героев войны, хотя, несомненно, был таковым. А вот он такая художественная биографическая иллюстрация и к тому, что не все люди шли на смерть, смирившись с этим, и вот о, в том числе, о политике замалчивания. И, как вы наверняка знаете, на тех памятниках, которые были воздвигнуты на местах массовых убийств, там было написано, что это памятники советским гражданам. Так было написано на памятнике в Бабьем Яре в Киеве, а так было написано на памятнике Змеевской балки в Ростове-на-Дону. Там, где было самое такое крупное массовое убийство на территории России, собственно, на территории Российской Федерации, самое массовое убийство евреев произошло в Ростове-на-Дону. Это было в августе 1942 года, после второй сдачи города. И по разным данным, там было убито от 18 до 27 тысяч евреев. Там были убиты люди и других национальностей, это правда. И все они были советскими гражданами. Это тоже правда. Но основная масса убитых была евреями, и убиты они были именно за то, что они евреи. Ни по какой другой, так сказать, статье. Об этом на этом мемориале, на этом памятнике Змеевской балки не было сказано ни слова.
Мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к выходу на русском языке и презентации в штаб-квартире ООН энциклопедии «Холокост на территории СССР». Звучала поэма Евгения Евтушенко в авторском чтении и 13-я симфония Дмитрия Шостаковича. Гостем нашей вашингтонской студии был историк Олег Будницкий, режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».